студии Диана Горшечникова. Здравствуйте. И в ближайшие минуты составим новостную картину этого дня вместе с политическим аналитиком Павлом Шипилиным. Он в студии. Павел Петрович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Коротко расскажу, о чем пойдет речь. Митинги и их жесткое пресечение. Черный список билетных онлайн-касс. В России может появиться и такой. И новый уровень гуманности банков. Россиянам начали списывать мелкие долги. Итак, прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций. Это то, что сегодня сказал зам генпрокурора Александр Буксман. Понятно, что это имеет прямое отношение к митингам, которые, ну, как минимум, прошли в прошедшие выходные. Не очень понятно, как будет использован весь арсенал средств реагирования. Это то, о чем также говорил господин Буксман. У вас есть, например, понимание, что это за средства? Кому эти средства будут применимы? Как расшифровать тот сигнал к действиям, который посылает господин Буксман?
Ну, во-первых, мы должны все-таки понимать, что прокуратура – это часть очень существенная, очень важная, но все же часть нашей правоохранительной и, я бы сказал, даже и судебной системы. То есть сейчас, по-моему, речь, в данном случае на коллеге, речь шла о том, что вот прокуратура готовится к будущим выборам, и они стараются, так сказать, там организовать, вплоть до того, что организовать дежурство. То есть для них это больше техническое. Такая технический момент, потому что все средства у них имеются. Ну, то есть закон, mm-hmm. да, то есть и как они этим инструментом пользуются, тоже всем известно. То есть, ну, по всей видимости, речь шла просто о том, что они должны быть там доступны круглосуточно, непосредственно перед выборами. Но здесь, мне кажется, проблема все же выходит за рамки вот этой вот цитаты Буксмана, потому что в чем, собственно, проблема? Проблема, мне кажется, в том, что когда нагнетаются вот эти страсти, забывают о том, что чаще всего забывают о том, что существует совершенно цивилизованный способ разрешения вот этих вот споров, которые, собственно, стали поводом вот для mm-hmm. вот этого несогласованного митинга. Я просто напомню, что в Германии аналогичная ситуация сложилась, в Саксонии. Там даже она, пожалуй, более такая масштабная. Там не допустили альтернативу до Германии, к выборам. Точнее, из 61 кандидата допустили только 18. Что делают немцы? Ну, понятно, что нежелательная, так сказать, партия. Она, причем, набирала столько же, сколько ХДС. То есть это реальная угроза влиянию вот этой системной партии. Что делают немцы? Они не идут громить мэрию, там, не перекрывают улицы, они подают в Конституционный суд. И сейчас они сидят, ждут результата. У них выборы будут даже раньше, чем у нас, 1 сентября в Саксонии. Так вот, когда начинаешь общаться с агрессивно, так сказать, настроенными людьми, ответ один. Наши суды, да, мы нашим судам не верим, поэтому остается один выход, это вот улица. Да?
Так о судах пока даже и никто не говорит, ну, если мы действия оппозиции рассматриваем.
Так в том-то все и дело, что о судах не говорит. Вы понимаете? То есть, я, кстати, уточнил бы, что постоянно идет речь о несанкционированных, да, митингах. Да, на самом деле, не согласованных. Правильно говоря. Санкции – это разрешение. Никакого разрешения не требуется. Да? Требуется согласование. То есть вот эти даже стилистические моменты тоже как бы вот надо понимать, надо учитывать. А дальше что? Если человек чем-то недоволен, он подает в суд. Ну, это же цивилизованный mm-hmm. способ. Дальше идет разговор о том, что суды у нас зависимые, и, там, мы не доверяем судебной системе. То есть идет, конечно, попытка разрушить, да, вот, разрушить государственное устройство, да? То есть перекрыванием улиц, недоверием к судам, которое у нас очень распространено, непонятно на чем. Ну, понятно, на чем основано, потому что человек вообще, судебная система, она вообще бедолага устроена так, что половина будет недовольна. Да? Ну, то есть две стороны в суде. Обвинение, защита. Либо, так сказать, там участки какие-то делят, что-то там люди о чем-то спорят, и обязательно одна сторона будет недовольна решением. Это она так устроена, она, судебная система так заточена, что половина будет недовольна. Вот,
А здесь, Павел Петрович, без судебной системы можно обойтись?
Нет, конечно.
Вот вы сказали про диалог.
Нет, конечно. Здесь невозможно обойтись без судебной системы, потому что если кандидат в депутаты недоволен тем, что там не приняли подпись или там еще что-то, так сказать, ну, у него возникает какая-то проблема, да, конечно, он идет в комиссию сначала, в центр, ну, в Мосгорос, в данном случае избирком, значит, недоволен решением Мосгоризбирком, он подает в суд. Однозначно, тут другого... И причем все рассмотрится очень быстро, потому что все понимают, что 9 сентября день голосования. И, то есть, как правило, это все пролетает очень... Но они, конечно же, они понимают, что и суд их тоже не поддержит, потому что, ну, скорее всего, там действительно полно каких-то огрехов, и поэтому они предпочитают идти на улицу.
Слушайте, я знаете, о чем подумала? Если допустить, что оппозиция реально пошла в суд, там получила решение не в пользу оппозиции, какой-то человек, выступающий со стороны оппозиции, он потом может обратиться, ну, не знаю, допустим, в ЕСПЧ, или не в ЕСПЧ, а в какую-то европейскую инстанцию, международную инстанцию?
В ЕСПЧ только. Только в ЕСПЧ. Ну, может, еще, конечно, в ОБСЕ, в БДИП, что ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, и, скорее всего, БДИП уже этим занимается. То есть они как раз вот занимаются тем, что присматривают за выборами, да, в разных как бы странах, но в основном, конечно, в наших, постсоветских. Но ДИПЧ ОБСЕ, в отличие от судебных решений, является как бы совещательным, так, рекомендательным там, органом. Но я подозреваю, что ДИПЧ только на словах их поддержит, ну, ОБСЕ, потому что все-таки разбираться в том, поддельные подписи или не поддельные подписи, должны эксперты. Эксперты находятся в суде. Ну, то есть это серьезное дело, да, к которому надо и подходить со всей серьезностью. А наша оппозиция, она, естественно, предпочитает, она, собственно, ну, и шла-то в Мосгоризбирком для того, чтобы объявить о голодовке. То есть вот, ну, ну это хайп называется, да?
То есть оппозиция не подготовлена, если мы объективно пытаемся разобрать ситуацию?
Конечно. Нет. Поэтому им и пришлось, в общем-то, свозить людей из других регионов, потому что москвичи в массе своей понимают и, в общем, не готовы ее поддерживать. Ну, если так судить по хотя бы по реакции там социальных сетей, там, роликов каких-то.
Ну, какие-то так, люди выходят ведь на улицы Москвы.
Ну, конечно. Ну,
это
конечно, но в каждом
там,
городе.
Непривезенные откуда-то
конечно,
люди.
Половина из тех, кто там был, там совершенно точно были москвичи. Но я даже удивился, что так много. Ну, в процентном отношении, да, там, ну, допустим, даже 5% это полмиллиона человек.
Это... Но это уже но ощутимая цифра.
Но их нет. Их не было. Люди ушли куда-то там на какие-то кулинарные праздники, на концерты «Рамштайн», там еще куда-то. Они не пошли на, так сказать, вот эти, в массе. Я имею в виду, когда я говорю «не пошли», я имею в виду, естественно, массу. Вот 500 тысяч человек. Угу. То есть, ну, чтобы было заметно и было понятно. Нет, люди не идут, в общем, им это не особо там интересно. Ну, по разным причинам. Кому-то просто может быть лень, кто-то, может быть, и сочувствует, и не выходит. Но, тем не менее, реально они собрали там, ну, 12 тысяч на разрешенном митинге было, а сейчас-то гораздо меньше. Ну, сейчас опять мы вот вдаемся вот в эту историю. Мне кажется, что мне как раз меньше хотелось обсуждать там шансы этой самой оппозиции. Мне хотелось все-таки напомнить о том, что существует механизм разрешения споров. Он существует в любом государстве. Россия тут не исключение. И этот механизм не был использован оппозицией. Вот это, конечно, крупная беда. Что касается прокуратуры, ну, да, они естественно, постараются, видимо, вот именно в день выборов реагировать побыстрее. Ну,
еще один нюанс, на который я хотела коротко обратить ваше внимание. Следственный комитет после этих выходных возбудил 3 уголовных дела по факту нападения на сотрудников Росгвардии. 3 уголовных дела. Вы же видели наверняка множественные фотокарточки о том, как проходили задержания. И, в общем, не очень вежливо, скажем так, сотрудники Росгвардии местами обращались с активистами. При этом, учитывая, что есть фотокарточки и есть свидетельства, ни одного дела не было возбуждено в обратной ситуации, если мы пытаемся разобраться. Вы приходите для себя к выводу, что получается... Полиция, Росгвардия, они уже заведомо законодательно защищены. А те, кто может оказаться даже случайно на улице, проживая, допустим, на Тверской или где-то в центре, где проходят эти акции, они могут попасть, ну, извините, грубо, под замес.
Могут. Могут.
А защитных механизмов у них нет.
Каждый из нас может попасть под замес. Это да. И, собственно, государство, ну, если вот мы все-таки как бы, да, приподнимемся над ситуацией, угу. государство придумывает, организует некие структуры, которые должны охранять наш покой. Ну, мы исходим из правильных, как бы, да, предпосылок. Вот там, значит, люди. Естественно, туда должны попадать жесткие люди, которые не будут интеллигентно так очочки и говорить, этому, если там на детской площадке идет там пьяная компания, в 2 часа ночи орет. Естественно, кто-то позвонил, и его не интересует, получил там человек дубинкой по хребту или нет. Главное, чтобы закончился этот шум, который идет под окнами. А понятное дело, что применят дубинки. Если агрессию почувствуют, угу. так сказать, ну, я не знаю, наручники, все что угодно. В это время может выскочить какой-нибудь блогер и сфотографировать все это дело на смартфон. Да, и, соответственно, пойдет вот эта волна. Государство любое, не только Россия, оно стоит на страже сначала интересов вот этих вот государевых сатрапов. Оно и должно их защищать. Поэтому, то есть, мы не можем на чаше весов агрессию там, нарушающих закон и агрессию тех, кто этот закон, по идее, там, порядок должен соблюдать, ну, восстанавливать. Да? Мы их не можем на одну чашу весов поставить. Ну, давайте, значит, говорить, там, что пускай они дубинки, пускай они на ножах. Там, ну, то есть, не для этого, не на шпагах, там, да, вот это вот, выяснять между собой отношения. Не для этого полиция. Полиция нужна исключительно для того, чтобы пресекать все незаконные, с точки зрения закона, да, действия, и при этом оставаться в полной безопасности. То есть полицейский неприкосновенен нигде.
Угу. Ну, точка, здесь пока добавить нечего. Ну и, собственно, пока те, кто намеревается выйти на несанкционированный митинг, находятся под угрозой задержания, параллельно под угрозой закрытия находятся такие сервисы, как BlaBlaCar и Tutu. .ru. Почему, расскажем далее. Заблокировать могут около 230 ресурсов, связанных с бронированием и продажей автобусных билетов. С этой инициативой уже обратилась в Госдуму Общероссийское объединение пассажиров. Спрашивается, зачем? Затем, чтобы якобы такие порталы не сотрудничали с нелегальными перевозчиками, потому что те не соответствуют нормам качества и безопасности и не платят налоги. Вот, Павел Петрович, на ваш взгляд, в этой инициативе что хорошо, а что плохо?
Ну, я начну с плохого. Конечно, по идее, должны подорожать билеты на этот вид транспорта, как только из тени...
Это конечный результат.
Ну да, из тени перелетят в свет. Угу. Да, то есть люди, естественно, если они платят налоги. Государство интересует, когда кто там не платит налоги. Кто пытается уйти от налогов, это, в общем, в наших общих интересах, естественно. Но здесь, конечно... Мне кажется, что первый, собственно, импульс шел-то не от вот этих вот, не от налоговых органов, а скорее от ГИБДД. Потому что, ну, несколько было случаев, там, страшных аварий, там, в прошлом году, да. Вспомните, которые были связаны с нелегалами, и это, конечно, вызывает такое вот раздражение, поскольку люди оказываются, ну, вне поля правового, государственного. То есть, поскольку если человек имеет лицензию, он, соответственно, вынужден подчиняться там законам. Ну, грубо говоря, должен утром перед тем, как, значит, уехать в рейс, начальник автоколонны должен заставить его дунуть в трубочку и убедиться, что он не с похмелья, потому что он везет кучу народа. Речь-то идет прежде всего об автобусах.
То есть через... безопасность.
Прежде всего. Да. Я думаю, что прежде всего речь о безопасности. Через BlaBlaCar, как выяснилось, набирают себе пассажиров вот эти междугородные люди, так сказать, которые ездят там по разным городам. То есть под видом попутчиков, конечно. Вот. В этом проблема.
То есть, допустим, сервис BlaBlaCar, он сам должен штудировать списки компаний, с которыми он сотрудничает, или я даже не знаю, компании это, или там частные какие-то.
Ну, вы знаете, лица. Да, вот меня как раз-таки вот этот момент, он смущает, потому что, по-моему, в данном случае как раз государство пытается переложить собственные обязанности на даже посредниками ты их не назовешь, это просто ресурсы, которые, да, вот там...
Позволяет не ходить пешком да, в кассу.
Да, да, да. Так, ну, казалось бы, все ж наоборот. Вот у вас там список, он в открытом доступе находится, кто там куда собирает. Ну, направляйте своих агентов, выясняйте, что этот водитель ездит без лицензии, останавливайте этот автобус, да, и там что ему положено? Тюрьма, там, расстрел на месте, я не знаю. То есть вам наоборот, вам дали список, работайте. Тот же самый Следственный комитет, та же самая там, полиция должна этим, видимо, заниматься. А если мы сейчас прикроем вот эти сервисы, на самом-то деле удобные, да, Блаблакар, то я думаю, что это, конечно, не приведет к улучшению ситуации на дорогах на наших.
Побочный эффект как монополизации этой отрасли возможен?
Ну... Да, я думаю, что монополисты, конечно, сопротивляются всяким вот этим вот ресурсам, Блаблакарам, и я думаю, что они лоббируют, конечно, вот эти вот законы, это в их интересах, но, с другой стороны, они же мотивируют это чем? Мы вот платим там налоги, мы легальны, а какие-то там появляются люди там с разных сторон, которые нам этот бизнес разрушают, и в этом их, конечно, правота все-таки есть. Мы, конечно, привычно встаем на сторону на пассажиров, но, вообще говоря, бизнес – это тоже основа государства. Тем более, что речь-то идет о среднем бизнесе, ну, даже да. о мелком, об этих-то. Единственное, что нужно, это платить за лицензию. То есть водителям и, конечно, включать вот эти дополнительные затраты в стоимость билета. Я не думаю, что это, кстати, там радикально удвоится цена. Угу. Но она немножко там... поднимется чуть-чуть. Он должен будет отбивать. Вот. Так что, с одной стороны, я... сторонник того, чтобы все-таки, ну, там, по-моему, чуть ли не треть уже этих вот автобусных водителей, чуть ли не треть уже они нелегальны. Это, конечно, недопустимая совершенно ситуация, поэтому решать надо. С другой стороны, я говорю, что вот эти сервисы типа Блаблакар, там, Тутуру, там, и так далее, мне кажется, они здесь как раз ни при чем. Мне кажется, они как раз и могут помочь правоохранительным органам навести здесь порядок. Ну, обычные штрафы, да, они гигантские для этих водителей. Ну, садитесь сами, так сказать, да, под видом пассажиров.
А потом... И проверяйте. Да, инициатива пока еще даже не дошла до Госдумы. Осенью ее будут рассматривать. В Госдуме пока с ней только знакомятся. Ну, а нарушение норм безопасности, понятно, что это непростительно. Чего не скажешь о долгах, которые готовы прощать банки.
В эфире «Радио Спутник».
Не стоит думать, что речь идет о просроченных платежах, например, по ипотеке или по кредиту. Нет, речь о мелких спорных суммах, которые были списаны, например, из-за собственной невнимательности некоторых граждан. Таким образом, якобы уровень финансовой грамотности населения будет повышен, и рост лояльности банков к своим клиентам, в общем-то, тоже налицо. Я, если честно, для себя не очень поняла, так как это все-таки локальные случаи, и банков, которые будут прощать вот такие мелкие долги, их немного. Вот на ваш взгляд, будет ли перетягивание одеяла, я имею в виду клиентов, да, и пойдут ли клиенты массово в какой-то конкретный банк, вот, например, Райффайзенбанк на это подписался, Русский Стандарт, Тинькофф Банк, вот за счет этой опции и за счет оперативного автоматического рассмотрения споров они могут увеличить свою клиентуру?
Я думаю, нет. Мне кажется, что речь идет все-таки о том, что хищные банкиры пытаются за доброй улыбкой скрыть оскал капитализма. На самом деле, там ведь ничего особенного не произошло. То есть, ну, у банков скопились какие-то долги, которых они понимают, что невозможно там стрясти. Но речь идет о там, паре-тройке сотен рублей. А чтобы их получить, как они сами признаются, им надо потратить 700-800 рублей. Это чисто коммерческий расчет. То есть я так предполагаю, что все, что меньше 500 рублей, они намерены спину, не все, наверное, да, какие-то, может быть, перспективные, какие-то там будут смотреть, как долго висит этот должок, они его, наверное, спишут. Вот. И я думаю, что это исключительно такая пиар-компания банков, которые решили сэкономить на своих собственных затратах, потому что им надо что-то делать, да, вот, принимать решения. Но вы знаете, как бензин, когда наливают на бензоколонках, там еще какие-нибудь 19 копеек.
То есть, иногда сверху, а иногда минусом.
Иногда минус, иногда плюс. Никто на это внимание уже давным-давно не обращает. Я думаю, что здесь примерно та же ситуация, что на бензоколонке. Просто не надо обращать на них внимание и создавать им дополнительную рекламу и такую гуманизацию проводить. Они на самом деле обычные такие коммерческие предприятия, которые торгуют деньгами. Вот что такое банк. И все.
Финансовая грамотность населения от этого, я так понимаю, тоже не повысится.
Я думаю, что это просто они решили, где-то там собрались, сказали, а что там нам висят какие-то эти копейки вообще, так сказать. Давайте лучше из этого сделаем красивый такой ход. Простим.
Еще ведь знаете, в чем дело? В 2021 году появится служба уполномоченного по защите прав потребителей финансовых услуг. И вот некоторые предполагают, что это связано именно с этим. С таким финансовым омбудсменом должны будут сотрудничать все банки. И дабы снизить количество вопросов, претензий...
Негатива.
Да, вот эта почва, она подготавливается.
Ну, это такой бэкграунд, да.
Да.
Они готовят, так сказать, что мы смотрите, какие хорошие, еще подсчитают... потому что из этих 100 рублей там накопятся миллионные какие-то суммы. Они понимают, что они их никогда не получат, эти банки. Но вот они такую красивую компанию там развернули. Ну, я не думаю...
Для собственной репутации.
Да, повысить свои очки.
Ну, хорошо, у нас сегодня очень инициативный день, и вот еще одна новость. В России могут ввести ГОСТ для дорог изо льда. Автозимники, ледовые переправы, технические правила устройства и содержания. Так называется проект, который разработал Росдорнии. Как оказалось, сегодня есть только методические рекомендации, которые даже... В общем, даже и они устарели, помимо всего прочего. Теперь появляется определение, что такое зимник. Теперь появляются правила строения, содержания, пользования. Я сразу вас к критике приведу, потому что она посыпалась моментально, что и зимники, и переправы представляют собой динамические системы, которые невозможно как-то нормировать, невозможно гастировать, и тратить на этот вопрос десятки миллионов рублей просто нецелесообразно. Вы согласны с этим?
Нет, я с этим все-таки не согласен. Да, действительно, бывает такое, что где-то там в Сибири и на крайнем севере немножечко меняют траекторию вот эти дороги, но в основном, знаете, там, условно говоря, тракт там Иркутск-Бодайбо, он уже там столетиями, наверное, идет, так сказать, в одном направлении, особо не меняясь. Мне кажется, что поскольку... Страна мы холодная, 2/3 территории у нас находится в условиях того или иного, как это называется, лед, когда под землей у нас находится.
Мерзлота.
Вот, да, вот то, все, что к северу там, от где-нибудь Архангельска и к востоку от Урала, это все вечная мерзлота. Ну, карты существуют, можно посмотреть, даже где-то до Владивостока почти доходит. Ну, там уже, конечно, потоньше этот самый лед. И, естественно, в условиях вечной мерзлоты дороги стандартные такие вот, они не годятся. И на Аляске таких нет. Ну, то есть асфальтированных дорог, там единственная, по-моему, дорога ведет, которая из Штатов. И то она, в общем, в таком довольно плачевном состоянии.
И в России этот вопрос вообще никак не проработан, получается?
Ну, во-первых, не проработан вопрос действительно зимников. Что касается асфальтового покрытия, которое у нас есть и на Колыме, и, насколько мне известно, те, кто там живет, они, в общем, смотрят-то скептически на это дело. Хотя пока, в общем, вроде бы не вспучивается этот самый асфальт. Но, естественно, теперь понадобились стандарты. Ну, хотя бы по тем причинам, что, ну, там, к примеру, машина там, да, колесо куда-то там в яму попало, так сказать, отскочило. Пытаются вернуть деньги, или машина завалилась вообще со страховой компанией. А страховая компания говорит, а вы там ездите вообще по бездорожью, мы-то здесь при чем? Откуда вообще? Вот, поэтому, естественно, должен быть стандарт, да, вот на укладку этих зим. Я вообще хотел обратить ваше внимание, что к дорогам в последнее время, к моему удовольствию, стали относиться... Ну, гораздо лучше. Я вот обратил внимание, вот эти стандарты, это понятно, но как-то я смотрел Росстат, ну, сведения, они там двухлетней, может, давности, и обратил вот на что внимание, дорог стало гораздо больше, ну, проложено вообще, в принципе, а требования к качеству повысились. То есть вот там, дай бог памяти, ну, примерно так. В 2006 году в Калининградской области, это, конечно, никакие не зимние дороги, был, значит, 4% дорог некачественных. А в 2016 уже 40%.
Политический аналитик Павел Шипилин сегодня в студии «Радио Спутник».
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.